Радио Зазеркалье. С ума сойти.
Всем привет, всем добрый день. С вами, как обычно, Радио Зазеркалье. Как обычно, мы вещаем по субботам прямо из Кащенко. Привет дорогим радиослушателям. Привет также и тем, кто слушает нас слепо радио. Мы очень рады, что вы с нами. Мы очень рады, что вы слушаете этот эфир. Тема сегодняшнего эфира — красота. И для начала давайте я представлю тех, наших участников, которые сегодня будут в эфире, наших авторов. Это Майк Элза.
Всем привет.
Дина Солопова.
Здравствуйте.
Ася Кривец.
Добрый день.
Георгий Воронковский, правильно? Или Николай Вороновский.
Николай Вороновский.
Николай Вороновский, я регулярно почему-то путаю.
Ну тогда здравствуйте.
Дмитрий.
Добрый день.
Миша Ларсов.
Здравствуйте.
Георгий Рагузин.
Здравствуйте всем.
Я Даниил. А сегодня у нас тема, как я уже сказал, красота и сексуальность вне зависимости от здоровья. И у нас замечательный гость сегодня, умница и красавица Анастасия Виноградова.
Добрый день, дорогие друзья.
Она является учредителем благотворительного фонда «Без барьеров», если я не ошибаюсь, дизмодель международного уровня, первый в России имидж-консультант, специализирующийся на особенностях фигуры лиц с ограниченными возможностями. И для начала хотелось бы задать такой вопрос. У нас же радио называется «Зазеркалье», и ваш проект «Зазеркалье». Вот я, к сожалению, я хоть и читал ваше интервью на «Лайфхакере», я к сожалению, не знаю про этом проекте ничего, и нашим слушателям, наверное, будет интересно узнать, что это такое.
Ну, на «Лайфхакере» вы не могли ничего читать об этом, поскольку это совершенно новый проект. Я его начала создавать в июне месяце этого года. Это фотопроект о моделях с инвалидностью. То есть каждая модель, участвующая в этом проекте, имеет инвалидность. В данном контексте это люди с инвалидностью, которые передвигаются на инвалидных колясках. 7 молодых людей и 7 девушек предстали перед фотокамерой в различных образах. Первая у нас прошла съемка, это были образы в дизайнерских нарядах, то есть повседневной одежде, будем так называть. И вторая съемка — это фантазийные образы, так называемые зазеркальные образы. То, как видят себя эти персонажи, да, эти люди. На помощь к нам пришел дизайнер Кирилл Минцев со своими прекрасными и просто фантастическими головными уборами и аксессуарами.
А как вообще, становятся моделями люди с ограниченными возможностями? Почему они идут именно туда? И вообще, есть ли какие-то входные параметры для людей?
Вы знаете, поскольку я не считаю, что люди с инвалидностью, какой бы то ни было, ментально это инвалидность, связанная с опорно-двигательным аппаратом или чем бы то ни было, они отличаются от обычных здоровых людей. В принципе, здоровых людей их не существует. Это, в общем-то, мне кажется, какой-то миф, потому что все мы условно здоровы. Когда-то кто-то из нас где-то болел гриппом, простуды, там, ветрянка, я не знаю, чем угодно. И все имеют хронические заболевания, поэтому, в общем-то, про каждого из людей можно сказать, что он имеет ограниченные возможности. Говоря, например, о людях с ограничениями, да, опять же, кто-то не умеет прыгать с парашютом или танцевать балет, его возможности ограничены относительно того, кто занимается балетом или прыгает с парашютом, понимаете? Поэтому я считаю, что в мире все очень условно. Моделями, наверное, не становятся, я думаю, что входных параметров нет на самом деле, поскольку, конечно, не все люди имеют сохранную фигуру. Чаще всего моделями становятся люди, которые получили травму позвоночника, или люди, которые, например, имеют ДЦП. Также есть люди с ампутацией, но сейчас мир фэшн-индустрии, он более раскрывает свои рамки, скорее даже, я бы сказала, раскрывает рамки сознания и вводит уже людей с какими-то ограничениями по здоровью на различные показы. Таким образом, «Без границ кутюр» — очень известный проект у нас в Москве, но и не только в Москве, но и сейчас уже за границей, провели уже 3 показа на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week с участием людей с ограниченными возможностями. Это были интеграционные показы. Я считаю, что это очень большой шаг для фэшн-индустрии и вообще для развития общества в принципе. Я не попадала никак, в общем-то, я не становилась моделью, меня просто однажды пригласили попробовать себя в роли модели, пройтись по подиуму, представить одежду дизайнера, вот, но поскольку я человек творческий, в принципе, всю жизнь занимаюсь какими-то творческими вещами, начиная там от декламации там стихов, я очень долго была вокалисткой международного хора ЮНЕСКО, очень много гастролировала, поэтому для меня все вот эти новшества, они были очень интересны. Вот, я согласилась, попробовала, и как-то мне это очень понравилось, поскольку, наверное, это такая вот моя новая ипостась женщины. То есть таким образом я смогла выразить себя, наверное, как женщина с большой буквы, показать какие-то, продемонстрировать наряды, показать свои плюсы. Вот. И мне это было очень близко, и, в общем-то, проект, наверное, случился на той почве, что я понимаю, что среди девушек в колясках есть такие же замечательные, красивые девушки, которые могут стать моделями. Но в нашем проекте все, кто участвовал, уже имеют какой бы то ни был модельный опыт, либо фотопроекты, либо подиумные выходы. Вот, поэтому все-таки я постаралась собрать людей, которые уже более-менее в теме.
А вы могли бы вот сказать, у вас есть такая мысль все же, что я бы хотела вот встать с этой коляски, или она даже не возникает у вас, как бы она...
Нет, знаете, не возникает, поскольку у меня инвалидность с детства, я как бы абсолютно срослась со своими колесами, это мои ноги, и это, не знаю, мне как-то не причиняет каких-то неудобств в жизни. Я воспринимаю себя такой, какая я есть, и стараюсь людей, которые меня окружают, также воспринимать, ну, как бы наравне, и, ну, люди разные, и этим, мне кажется, мир интересен.
То есть вы одинаково комфортно чувствуете себя в среде, скажем так, людей и с какими-то ограничениями, и, так сказать, без ограничений, скажем так.
Да, и вообще я росла в среде людей без ограничений, поэтому как бы для меня, когда я попала в мир инвалидов, будем так, да, грубо называть, в 16 лет я испытала небольшой эмоциональный шок, стресс, потому что я немножечко не понимала, как себя вести. Вот, у каждого были определенные там эмоциональные трудности, какие-то блоки, какие-то, не знаю, зажатости. У меня этого не было. И я, в общем-то, наверное, очень выделялась из этой среды и чувствовала себя дискомфортно, потому что я привыкла общаться как бы вот, ну...
Свободно.
Да, свободно.
Скажите, пожалуйста, Анастасия, а вот как раз вы говорите о приятии, вот просто себя как есть, вот, и вот из предыдущего, что вы говорили, я услышал, что вот девушки, приходя на кастинги, да, как я понял, они рисовали некий свой образ, как себя представляют. Вот вопрос такой, вот есть ли зазор вот между этим воображаемым образом и тем, что, как вы говорите, принять себя как есть? То есть возникает ли здесь какой-нибудь, скажем, зазор между тем и другим?
Вы знаете, нет, у нас как бы изначально автором проекта являюсь я, поэтому как бы прорабатывал образ непосредственно я. Если бы как бы у нас, например, да, персонажи были все совершенно то в лес, то под дрова, были разные как бы, да, такие, это бы, скажем так, разрушило концепцию, да, проекта, потому что у проекта есть своя концепция. Вот, поэтому как бы предлагаемые мной образы, они, вы знаете, были, наверное, близки моим участникам. Почему? Потому что... мы говорим в этом проекте не только о равенстве и о конкурентоспособности моделей с инвалидностью в фэшн-индустрии, но и о правильной сексуальности, что очень немаловажно. Ведь чаще всего у нас в обществе думают о том, что если ты инвалид, то ты не можешь быть красив, сексуален и интересен противоположному полу. Это абсолютно не так.
А у вас много там замужних, скажем, среди...
Вы знаете, как неудивительно, из тех, кто... Вот у нас 14 человек-участников, это 7 мальчиков, 7 девочек, будем так говорить, да? Ни женатых, ни замужних, у нас только 4 человека.
Из 14. Из 14, Анастасия, да. А мужчины-инвалиды тоже участвуют?
Да, у нас 7 мужчин с инвалидностью. Они передвигаются на инвалидных колясках. Они спортсмены, они, значит, занимаются баскетболом, кто-то занимается бизнесом, кто-то занимается экстремальными видами спорта, как ни странно. То есть у нас есть участник Алексей Маюк. Он прыгал с парашютом несколько раз, несмотря что он на коляске. Прыгал на тарзанке. То есть вот он такой вот экстремал. То есть каждый самовыражается.
Адреналин.
Да.
А сейчас у нас наша первая рубрика Николая Вороновского «Красота как тайм, как тайна». О чем она? О красоте, как о сфере таинственного и порой недосягаемого. Николай вспомнил не кольцо случаев из жизни, когда он... Ладно, неважно. Давайте послушаем рубрику Николая Вороновского «Красота как тайна».
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Николай Вороновский на радио «Зазеркалье». Сегодня я хотел бы сказать несколько слов о тех встречах с красотой, в которых красота смыкается с областью таинственного или, если то же слово сказать по-древнегречески, мистического. Говорить ли об этом или лучше молчать, не знаю, но очертя голову, можно говорить обо всем. Однажды, задумавшись о глубоком различии древнего и современного искусства, я вдруг осознал, что различие это не в отрицании красоты современности и не в другом ее понимании, а в том, что древнее искусство ищет идеала, идеальных форм, где земное и небесное гармонично слитны. Так было со времен мраморов Поликлета до женских образов Рафаэля, Боттичелли и вплоть до XIX века. Сегодня же говорить о таких идеальных формах просто наивно, и я, как и другие, вынужден с этим считаться. Впрочем, именно сегодня, в действительности обыденной, я вдруг сталкивался с неожиданной красотой. Так однажды, выйдя из дома в соседний магазин, я почувствовал, что в поле бокового зрения попало что-то необычное. Взглянув, я увидел женщину редкой красоты и грации. Вся суть была в пластике ее движений. Она шла настолько естественно и свободно, что походка ее была подобна танцу. Но подчеркну, что ничего нарочитого, искусственного как раз не было. Удивляла ритмическая согласованность движений всего тела, законченность линий от ступней до темени и будто отсутствие каких-либо помех для выявления этого пластического ансамбля. Она шла как красивое животное, как пантера, невольно обращая на себя внимание. Это не было похоже на искусственно выработанные и культивированные движения, никакого оттенка подиума. Однако я будто позабыл, что начал речь о таинственном, а говорю о красоте естества. Но разве то и другое непреодолимо разделено? Разве можно, следуя банальным дихотомиям, говорить отдельно о красоте тела или о красоте души? Человек ведь не матрешка. Не знаю, что это было, то, о чем я собираюсь сейчас говорить. Но было это только однажды в жизни и никогда не повторялось, что уже странно. И было это уже давно, в 91-м году. Я со своим братом, оба мы были студентами, как-то осенью сидели и беседовали в Донском монастыре. Монастырь еще не был приведен в порядок, отчего выглядел несколько сумрачно и одновременно романтично. Золотая осенняя листва, лысеющие кроны деревьев, надгробия и храмы. Вдруг, действительно вдруг, неожиданно, будто явление из незнакомого мира. По аллее идут трое, две пожилые женщины в черном, и между ними удивительная девушка. Ее красоту будто оттеняли пожилые спутницы, тоже весьма необычные и похожие на дворянок со старинных портретов. Шли они с каким-то достоинством, какового на улицах не встретишь. Девушка, одетая в светлое, но довольно строгое платье, была не то чтобы красива, она была слишком красива. Обладала той утонченной красотой, которую видят разве что в галлюцинациях. Даже ее русые волосы, казалось, что каждый локон выточен искусным мастером. Невозможно было даже предположить, кто она и ее пожилые спутницы. Из какого мира, какого общества? Где живут такие люди, будто прямо пришедшие из аристократических кругов прошлого? Никогда, ни до, ни после этого эпизода я не видел столь совершенной и недоступной идеальной красоты. Недоступность, впрочем, относилась не к поведению девушки, а именно к типу красоты. Вела она себя естественно, без тени надменности, о чем-то тихо беседуя со спутницей. Мы с братом сидели молча, застыв на месте. Скажу только, что я и сам мог бы счесть эту историю сновидением или плодом своего воображения, если бы и мой брат не был свидетелем того же. Другое дело, можно ли влюбиться в такую девушку? не знаю. Но было в ее женской красоте что-то, не побоюсь сказать, сверхъестественное, что не вяжется с влюбленностью. Так и осталась эта незнакомка загадкой на всю жизнь. Еще одна неожиданная встреча произошла в том же монастыре. Из собора с патриаршего богослужения выходила девушка, показавшаяся мне знакомой. И она меня тоже узнала. Несколько лет назад мы были в одном отделении психиатрической клиники НЦПЗ, научного центра психического здоровья. Тогда она производила скорее негативное впечатление. Казалась недалекой и капризной. Никакой красоты я в ней не находил. Но сейчас я узнал ее с трудом. Такая лучистая доброта и искренность были в ее улыбке и во взгляде, и в ее словах. А этого нельзя подделать. Она была теперь подлинно красива, будто тихо светилась. И я остался в недоумении. Неужели я просто не заметил несколько лет назад ее красоты? Или какая-то душевная перемена сообщила ее облику новые свойства? Не знаю. Видно только, что красота как-то связана с самыми глубокими и неведомыми слоями, какие есть в человеке. Благодарю вас за внимание. С вами на радио «Зеркалье» был Николай Вороновский.
Радио «Зазеркалье».
Нас слышат не все.
Ну а мы продолжаем вещать из Кащенко. Тема нашего эфира – это красота и сексуальность. И у нас сегодня в гостях Анастасия Виноградова. Вот и первый вопрос, который у меня возник, когда я вот узнал то, что вы придете. Вот мы с Дашей стояли, разговаривали, и она мне назвала тему «Красота и сексуальность». И вот первое, что у меня какой-то диссонанс возник, чем вообще отличается красота и сексуальность вот в отношении людей вот, с ограниченными возможностями и в отношении обычных людей? Потому что в моей голове как бы, ну, это понятие для всех применимо, или как бы есть какие-то нюансы?
Нет, все абсолютно правильно вы говорите. Мы об этом и сделали проект с нашей командой, о том, что... Понимаете, в обществе, к сожалению, существует масса стереотипов, и вот это вот стереотипное мышление, она не дает людям правильно воспринимать инаковость людей, да, то есть других. Поэтому вот в проекте у нас на первом фото, да, на фантазийном, люди предстают перед зрителем без коляски. Они предстают без коляски, и тогда зритель видит прежде всего сексуальную девушку, он видит прежде всего красивую картинку, и он не знает о том, что она или он имеют инвалидность. И они воспринимают его так же, они видят в нем эту сексуальность, эту притягательность, эту красоту, если он не видит коляску, да? И когда он видит вторую, да, то есть съемку, вторую коляску, наверное, это должно вызвать либо удивление, либо какую-то другую эмоцию. Нет, это абсолютно правильно о том, что вы говорите, что разницы никакой нет, но наше общество не всегда это понимает и принимает.
А вот насколько вообще женщинам важно быть красивым в такой ситуации? Красивыми?
Ну, женщина всегда остается женщиной. В коляске она, имеет ли она какое-то другое, да, то есть инвалидность или не инвалидность. Вот, тут все зависит от личностных характеристик человека, и либо он за собой ухаживает, либо нет. Я вот как стилист и имиджмейкер могу сказать, поскольку я имею такую профессию, вот, это очень важно, потому что через свой внешний вид, через одежду мы общаемся с внешним миром, мы общаемся с окружающими. И я могу, например, в один день одеться в темную одежду, в другой день в яркую. Таким образом я передаю месседж, я передаю свое настроение людям, которые меня видят, с которыми я общаюсь в этот день.
Да, просто вот у меня такая ситуация возникла. Мне когда дали инвалидность, я это очень тяжело переживала. И мне не хотелось за собой следить, не хотелось ничего с собой делать. Вообще, Поэтому я и спросила. Спасибо большое.
Пожалуйста, на самом деле, когда человек получает инвалидность, ту или иную, неважно, тут главный момент эту ситуацию пережить. Для этого, конечно, существуют специалисты. Я не скрою о том, что у меня есть свой психотерапевт, и я к нему хожу, и мы прекрасно общаемся. И многие считают, что психотерапевт вообще это что-то очень ужасное, значит, у тебя какие-то проблемы. На самом деле нет, это не так.
Половине нашей страны, по большому счету.
Вы знаете, дело не в том, нужно ли не нужен, но как бы я считаю, что это вообще как бы круто иметь своего психотерапевта. Ты можешь прийти, ты можешь поговорить с ним о своей проблеме, которая тебя волнует. И в ходе общей беседы и анализа вы можете эту проблему решить. Поэтому, в принципе, я призываю на самом деле людей не стесняться того, что у вас есть личный психолог или психотерапевт. Вот я лично этим горжусь, у меня замечательный специалист, который помогает мне решать массу моих внутренних каких-то проблем, переживаний, если я сама с этим не справляюсь. Поэтому, если такая ситуация происходит, да, то есть вы замыкаетесь в себе, то, конечно, нужно, я считаю, справляться.
В основном присутствуют люди, которые, если бы и рады были не общаться с психиатрами, приходится общаться.
Лучше психологами, психотерапевтами общаться.
А скажите, Анастасия, вот такой вопрос, может быть, вот по именно вашему опыту вы это как-то лучше знаете. Кого, может быть, сложнее принимают в обществе, инвалидов по физическим параметрам или по психическим? Вот есть, вот видите ли вы разницу в легкости или более сложном принятии?
Вы знаете, нет. Во-первых, как бы, скажем так, инвалидность, которая дается по каким-либо психиатрическим показаниям, она совершенно не видна. То есть люди зачастую общаясь, не знают с человеком, что у него есть какие-то проблемы. Соответственно, вопрос о том, есть ли ограничений в общении, я считаю, он снят. Понимаете, если, конечно, например, там человек неглубокий аутист, да, вот, или не имеет там синдром Дауна тот же, то это визуально, понятно, при общении это заметно. И опять же, у меня есть замечательный положительный опыт общения с людьми и с детьми, имеющими аутизм, синдром Дауна, поскольку я очень много лет проработала в благотворительном фонде, и мы ездили в такие психоневрологические интернаты, диспансеры, где проводились концерты, акции и прочее, прочее. Я не вижу как бы вот в этом проблемы, разницы.
Анастасия, вот мне хотелось бы вам такой вопрос задать. Вы сказали, что консультируете, простите, людей по имиджу, людей именно с ограниченными возможностями. А в чем тогда разница? То есть мы говорили о том, что красота, она для всех универсальна. Почему тогда вы именно такими людьми занимаетесь?
Ну, смотрите, как бы тут есть такой момент. Красота, она универсальна, но я хочу сделать ее еще более универсальной. Почему? Потому что, например, я приведу конкретную, да, то есть вот прям конкретный пример. Человек с ДЦП или человек, передвигающийся на коляске, желая того или нет, начинает, например, у него появляться сколиоз, у него начинают появляться определенные искажения, искривления его фигуры, его тела. Поэтому здесь нужно понимать индивидуальные особенности, не просто полноту, худобу, ширину плеч, скажем так, да, более толстые ноги, более худые, но еще особенности фигуры связаны с его заболеванием. Поэтому как бы вот здесь прихожу на помощь я, когда я могу, собственно, помочь человеку либо скрыть те недостатки, которые он имеет, и подчеркнуть то, чем он может гордиться, чем он может, то есть, да, подчеркнуть свою красоту.
Вы стараетесь скрыть недостатки людей, да, с ограниченными возможностями. А, кстати, с ментальными проблемами люди, они тоже пытаются это сделать.
Ну, я таких подробностей, наверное, просто не знаю. Здесь, наверное, другие все-таки какие-то особенности, я так предполагаю, есть.
А, Анастасия, мне еще как девочке интересно, есть ли какие-то проблемы с одеждой, когда человек находится в инвалидном кресле, а насколько ее сложно подбирать или несложно, или то же самое все можно носить?
Вы знаете, это все, опять же, очень индивидуально, потому что есть девушки и молодые люди, которые не могут, например, одеваться сами, соответственно, им на помощь приходят различные компании, различные фирмы, которые производят специализированную одежду для инвалидов, так называемую ортопедическую, с определенными встроенными там застежками, например, не по центру, а сбоку, там штаны с застежками сбоку. То есть это масса различных вариантов кроя. Вот. Лично я одеваюсь в обычных масс-маркетах, то есть или какую-то, да, не очень дорогую дизайнерскую одежду. Вот. Потому что как таковых, прямо сказать, что у меня проблемы с подбором одежды, нет. Скорее, это какие-то мои личные там, потребности в цветовой гамме, в крое и прочее, прочее. Но я хочу подчеркнуть, что это очень важно, что сейчас уже, наверное, лет 5 как занимаются такой одеждой для людей, которые нуждаются, да, в специализированной одежде, не могут одеваться сами. Потому что такого раньше не было, и все как-то что-то под себя подкраивали, перекраивали.
Анастасия, а еще вот такой вопрос. Значит, вот вы сказали такую вещь, что, скажем так, когда человек разговаривает с инвалидом, у которого есть, скажем так, по ментальной особенности ментального плана, то это незаметно. Но, к сожалению, вот насколько я знаю, у нас еще стереотипы с советских времен, что псих – это есть псих. Вот, да, поэтому да, да. Как вот этот как вы относитесь к этому стереотипу и опыт вашего общения?
Стереотипы нужно из головы убирать.
Согласен,
чем,
но, к сожалению,
убирать,
оно
как
есть.
Убирать? Нужно с людьми общаться, нужно показывать, да, вот тоже радио, например, какие-то возможные эфиры на передачах. Об этом нужно говорить, об этом нужно рассказывать, об этом нужно, эту проблему нужно поднимать. То есть, если для меня нет разницы в том, есть ли у человека заболевание или нет. Вообще, считаю, что у нас очень много недообследованных людей.
Согласен.
Я бы
нет
сказала,
людей
да.
здоровых, есть да. люди необследованные.
Да, есть недообследованные. Поэтому,
не дошли, которые
знаете, вот,
до врача.
Ну, для меня, вот я по профессии, по первой своей, я психолог. Поэтому для меня вот это для меня очень тонкая грань между гениальностью и помешательством, да, и, в принципе, психическим здоровьем, потому что никто не знает, когда вас накроет. Вот я не думаю, что вас. Вы знаете, о чем я говорю.
Одному из вот отбивок нашего радио сегодня да. там, а завтра тут. То здесь,
да, поэтому, в общем-то, для меня это очень такая условность. А если вы не воспринимаете человека такой, какой он есть, скорее, это проблема в вас. То есть не в смысле в вас, да, а ну, с тем, с вашим собеседником. И вы говорите, в СССР считали. Я не думаю, что вот эти пережитки, они куда-то ушли.
Конечно.
Мы двигаемся очень медленными черепашьими шагами.
Вот поэтому я и задал этот вопрос.
Когда, например, в той же Америке или в Испании люди, имеющие психические нарушения или ментальную инвалидность, работают наравне со здоровыми людьми и как бы, ну... Они не считаются какими-то изгоями общества и прочее, прочее.
Мне, например, мама рассказывала, что в советские годы, так сказать, такие матерые советские еще, у них на суперсекретном оборонном ящике работал человек, у которого явно были проблемы, потому что так, пока он работает, он нормальный, но он мог на несколько месяцев исчезнуть. То есть, по-видимому, он отлеживал в клинике, его подлечивали,
знаешь, тебе,
и он возвращался.
Дмитрий, он вообще-то мог исчезнуть и навсегда, если он работал в ящике в советское время.
Вот, но, так сказать, когда он был в нормальном состоянии, он был очень хорошим специалистом, по-видимому, его ценили и держали. То есть, в общем-то, как-то это решалось и в
клинике. У нас были академики с большими странностями, Ллойд Ландау там... И ну, это же не мешало ему все-таки быть мировыми фигурами.
Насчет стереотипов, вот у меня возник такой вопрос. Вот тяжело ли человеку, вот колясочнику, допустим, перетянуть внимание вот с его, скажем так, недуга, вот именно на его красоту, на его сексуальность, на то, что он как-то по-особенному следит за собой, одевается. Тяжело ли увидеть в человеке с ограниченными возможностями именно красоту?
Все зависит от человека, потому что я знаю очень много девочек, которых я вот абсолютно знаю, что люди воспринимают прежде всего как женщин. И потом только за этой женщиной, этой красивой девушкой, они видят коляску. Вот я точно знаю, что меня люди воспринимают именно так. Потому что об этом мы как бы, да, мы об этом разговариваем, я об этом спрашиваю, потому что для меня это важно. То есть тут еще важно самопозиционирование человека, потому что чаще всего... Не потому, что люди не следят, потому что они просто не умеют правильно подобрать ту же одежду, да, те же аксессуары. Вот поэтому вот такие люди, которые могли бы помочь людям в колясках, а не только, создать свой имидж, они нужны. Вот нужны для того, чтобы вот эта вот грань между тем, что я воспринимаю как инвалида или как, прежде всего, мужчину или женщину красивую и сексуальную, чтобы ее стереть, чтобы ее убрать.
Да, вот я вас когда увидела сегодня сразу, я подумала о том, что вы женщина. Сразу вас увидела не...
Спасибо.
Не то, что вы на коляске, а такую Спасибо. Стильную, яркую, классную.
А можно такой дурацкий вопрос? А не может требовать коляска как-то в одежде, может быть, обыграть это? Может быть, даже в гамме или в каком-то рисунке одежды?
Сама коляска?
Ну, чтобы обыгрывалось, да, сам факт, что ты вот на ней. Или это подбирается как так же, как если бы это был здоровый человек? Или иногда это как-то
нет,
тоже?
Нет, ну коляска, это прежде всего, я считаю, что коляска, например, должна быть классического черного цвета для того, чтобы она не вбивалась, и чтобы она не шла впереди тебя,
просто
чтобы
не
ее
портить.
Не воспринимали.
Цветочек,
да. Цветочек не прокатит, поверьте, да, потому что коляска в цветочек, это, конечно, будет весело, но когда человек будет видеть тебя на улице на коляске в цветочек, конечно, он скажет, какая прикольная коляска катится.
А может быть...
А кто же в ней сидит?
А может быть, на коляске какую-то гамму вообще нельзя, потому что...
Ну,
нет?
Не знаю, нет. Все-таки у нас сейчас очень индустрия по производству инвалидных колясок, она идет вперед, и различные гаджеты к ним придумываются, и цветовые решения. Но я все-таки за чисто черный цвет.
Классика.
Да, сейчас, за классику.
Сейчас у нас подошло время для еще одной рубрики. Рубрика от Михаила Ларсова. Он подготовил передачу об известных моделях, которые сумели расширить представление обычного человека о красоте и доказать, что у красоты, собственно, нет границ. Давайте послушаем.
Радио «Зазеркалье».
В эфире радио «Зазеркалье» в студии Михаил Ларсов. Мир высокой моды не прощает недостатка своим основным рабочим лошадкам – моделям. Отход от стандарта карается вылетом из профессии, и, казалось бы, чего могут достичь в таких жестких условиях люди, у которых может не быть рук, ног, других органов. Всего 15 лет назад инвалидность становилась приговором для моделей, но сейчас другое время. Американка Эйми Маллинс родилась без малоберцовых костей, и ей пришлось ампутировать обе ноги. Однако специальные протезы позволили участвовать в Паралимпиаде, поставив при этом рекорд. Модельная карьера началась, когда в жизни Эйми появился именитый дизайнер Александр Марк Куин. Девушка вышла на подиум на вроде бы сапогах с каблуком, но на самом деле это были мастерски изготовленные стилизированные протезы. Эйми суждено было стать и актрисой. Для съемки в виде женщины-гепарда в фильме «Кремастер 3» ей сделали протезы в виде ног хищника. Эйми Маллинс была признана журналом People одной из 50 красивейших людей мира. В отличие от нее, Аманда Соуфорд стала моделью, будучи вполне здоровой изначально. Она не призналась работодателям, что у нее атрофия сетчатки глаза, приводящая к полной слепоте. Но со счетов Аманду никто списывать не стал. Она продолжает дефилировать по подиумам с кошачьей ловкостью не хуже, а то и лучше иных других. Наша почти соотечественница Ангелина Уэльская из Беларуси родилась в ДЦП и до 17 лет могла передвигаться только на коляске, но в итоге, воспользовавшись всеми возможными ресурсами, она встала на ноги и начала ходить, пока с поддержкой. Ангелина стала первой моделью с ДЦП в рядах Victoria's Secret. Француженка Таня Кивиц снялась для социальной рекламы, прям-таки выставив в объектив ампутированные плечи. Таким образом, она призвала обращать внимание на человека, а не на внешность. Латвийка Виктория Маскалова безо всяких комплексов демонстрирует на подиуме и фотосессиях оголенный металлический протез ноги. Он стал частью имиджа решительной и уверенной в себе красавицы. Виктория была лицом мировых компаний, а позднее начала карьеру певицы. Вообще немало моделей-инвалидов проявили себя разносторонними и умелыми людьми. Колясочница Евгения Воскобойникова прославилась как звезда телеканала «Дождь», а сейчас является лицом международного проекта «Кутюр без границ», разрабатывающего одежду для людей с инвалидностью. Там же работает модель международного уровня Анастасия Виноградова, страдающая хронической мышечной слабостью. Она работает психологом, входит в хор ЮНЕСКО, официально занимается благотворительностью. Инвалиды по психическим расстройствам также становятся моделями. Например, Хизар Кузьмич, которая не стала скрывать синдром Аспергера. Конечно, ей было сложно общаться с людьми, но сейчас она работает в двух модельных агентствах, успешно снимается в журналах и дает интервью о своей болезни. А с вами в эфире радио...
Радио «Зазеркалье». Это нормально.
А мы продолжаем. Напоминаю всем, что мы вещаем из Кащенко. Мы все еще здесь, мы никуда отсюда не делись. И сегодняшняя наша тема — это красота и сексуальность. И в гостях у нас Анастасия Виноградова. Вот мне бы хотелось, может быть, немного не по теме вопрос задать, но вот о вашем прошлом. Вот, например, вот то, что... Вот, например, то, что... Вот вы закончили, вы сами говорили, я читал то, что вы по первому образованию психолог, а почему именно вы выбрали эту профессию? Ведь обычно, ну вот, часто говорят, что психологию выбирают те люди, которые, в общем, пытаются разобраться в первую очередь в себе, а потом уже в других людях.
Я вас огорчу сейчас, представляете? Я не пыталась разобраться в себе, просто у меня не было вариантов, куда идти поступать. Потому что я в тот момент жила в городе Пензе, очень далеком, вот, и хотела идти на журналистику. И когда мы пришли поступать, подавать документы, мне сказали: девочка, и куда же ты собралась? А ты знаешь, что журналиста ноги кормят, а ты с твоими нерабочими ножками, да куда же ты? И, в общем, я так немножечко обломалась. Ну, сейчас понятно, что журналисткой я могу быть и в интернете, но на тот момент это был далекий 98-90.
Было сказано, да. Евгения Воскобойникова, которая некоторое время работала ведущим на канале «Дождь».
Она так сейчас там работает, да. Но более... это был далекий 98-99 год, тогда это все было закрыто. Вот. И подумав о том, что я все-таки хочу коммуницировать с людьми, вот, я решила пойти на психолога. Мне это было интересно, но работать в профессии я не стала, я этого не стыжусь. У меня был год практики, когда ко мне приходили здоровые абсолютно люди, начинали мне жаловаться на то, какая у них плохая жизнь. Вот. Я этого не могла понять, мне это было очень далеко, вот, то есть для моего восприятия. То есть как, в принципе, вокруг меня люди, которые имеют инвалидность, они не жалуются, у них все замечательно, они живут полной жизнью. Приходит здоровый человек, который говорит... Сегодня встал и понял, жизнь того не стоит. Вот живу как-то, зря. Да, живу зря, да. И я поняла, что я не смогу работать просто, потому что, наверное, у меня немножечко другие жизненные принципы и, наверное, задачи в том числе. И тогда я пришла в благотворительность.
Это вообще образование психолога вам помогает по жизни? И вот есть ли различия, наверное... Есть различия, вот, накладывает отпечаток, наверное, вот, приобретение, вот, особенно в зрелом возрасте, какой-то физической
ограничений, да,
физических ограничений, да, и, наверное, с психологической.
Ну, я скорее просто могу людей лучше понимать благодаря своему образованию, да, то есть, возможно, кто-то человеком, например, за тот или иной поступок осудил, а я скорее стараюсь этого человека понять, поставить как бы, да, себя на его место. То есть мне это помогает в общении, в понимании людей. То есть как бы вот мое образование в контакте с детьми, да, то есть потому что дети, которые имеют инвалидность, они еще такие вот зачаточки, да, такие бутончики цветков, которые еще не распустились. Вот, и поэтому, общаясь с ним, да, мне мое образование помогает, потому что я могу где-то что-то вот так вот использовать, чтобы подтолкнуть к тому, чтобы они себя почувствовали полноправными членами общества, к тому, чтобы они смогли сделать шаг к нормальной жизни.
То есть в вашей работе вы считаете, что образование все равно психолога получено не зря, и оно помогает в работе?
Оно получено не зря, но как бы я скорее его... Я не могу сказать, что я его использую, понимаете, но оно мне...
Но помогает.
Да, может пригодиться где там, где тут. Ну, то понятно. Есть, таким образом.
Ваш вопрос. А сколько лет дружите с Анастасией Глебовой Азаровой?
Уже очень много, наверное, порядка 10, если не 12 лет.
А я с 2006 года с ней начал дружить. Вот. А вот с Виктором Счастливым сколько дружите?
Чуть поменьше. Я думаю, наверное, лет 6, как мы познакомились.
Секрет, кто все эти люди?
Это наши общие знакомые, которые вот у Виктора Счастливого есть своя организация «Сами». Вот, а Анастасия, сами. Да, Анастасия Глебова – это моя знакомая, которая сейчас находится в декрете.
И она моя тоже коллега, знакомая, подруга.
Очень приятно иметь.
Можно я уточню вопрос? Да. А женщины с отклонениями, да, в здоровье, они могут иметь детей?
Это зависит от заболеваний. Чаще всего, да. То есть, если нет противопоказаний каких-то именно от врачей, по генетическим показаниям или по показаниям, которые могут навредить, ухудшить их заболевания, конечно, нет. Очень много девочек, которые на колясках у меня имеют детей, и они прекрасно их воспитывают с мужьями или одни. То есть...
И дети здоровые, да?
Да, конечно, дети здоровые. Чаще всего инвалидность не передается по наследству, как ни странно.
Слава Богу.
Да, потому что у нас, опять же, мы говорим сейчас опять о стереотипах нашего общества. Все врачи-гинекологи и акушеры-гинекологи думают, что инвалиды могут родить только инвалидом. На самом деле это не так.
Вот про заболевания как раз ментальные, наследственность очень важна в этом плане.
Да, да, да. Если это, нет, если, я же повторюсь, если это не имеет генетического наследственного характера, то, конечно, противопоказаний нет.
Можно вопрос, а вы знакомы с этим депутатом слепым, который этим, Олегом Смолиным?
Нет.
Он тоже с АМИ работает вместе с Виктором Счастливым, колясочником?
Нет, 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 его не знаю.
А скажите, у вас есть какие-то мечты?
Мечты, да, есть. Ну, знаете, они все-таки касаются больше такого творческого, наверное, пути. Вот, я хочу открыть определенную школу для девушек, которые находятся в колясках, которые имеют какую-либо инвалидность. Вот, школу, наверное, может быть, самолюбви такой, да, самопринятие, потому что это очень сложный вопрос, когда человек получает травму, и он не понимает, как бы, в каком направлении ему двигаться.
Как с этим дальше жить?
Как с этим дальше жить? Конечно, есть реабилитационные центры, где они проходят адаптацию, реабилитацию, но этого мало. Почему? Потому что все-таки психологическая работа, работа тех же самых реабилитологов, это немножечко другое. Вот, здесь должна быть адаптация, то есть люди должны продолжать ту жизнь, которую они жили до травмы. А если у них не была травма, если они инвалиды с детства, то их нужно учить, как быть такими, как все, наверное, вот
а
так.
А вот вас поддерживает ваш психолог, а еще кто-то поддерживает вас? Потому что действительно очень много
мне
энергии.
Мне кажется, Анастасия уже сама может кого угодно поддерживать.
Ну вот да, столько энергии от вас идет, что...
Спасибо. Ну, моя семья, понимаете, мой муж, моя мама, это моя поддержка прежде всего, и они всегда там одобряют мои начинания какие-то. Вот мой муж Михаил, это как бы моя такая палочка-выручалочка, мои руки и ноги, потому что все мои сумасшедшие идеи относительно проектов, относительно концертов, которые я провожу, относительно благотворительности, он поддерживает, терпит, помогает.
Обсуждается с ним все это.
Да, конечно, обсуждается, и как бы мне важно, что людям со мной интересно, что это не является каким-то бременем, да, мои проекты, мои... Потому что, вот я опять же повторюсь, что благотворительность занимает очень большое место в моей жизни, когда я 12 лет проработала в благотворительном фонде, он закрылся за неимением финансирования. Я была раздавлена, на самом деле, потому что 12 лет – это большой пласт моей сознательной жизни. Вот, я поняла, что я могу заниматься благотворительностью самостоятельно, то есть... Фонда нет, но есть я, и есть люди, которые нуждаются, да, то есть это интернаты, детские дома в других областях, вот, и я просто начала собирать деньги через интернет вместе со своими друзьями, то есть мои друзья мне помогали финансово, мы собрали этой весной 34 тысячи рублей благодаря моим друзьям и знакомым, и на эти средства я купила в два интерната все необходимое, это там моющие средства, зубную пасту, мыло.
Все первые необходимости.
Да, 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 да.
Анастасия, да. Можно, может быть, чуть поподробнее вот о вашем как бы психологическом проекте, где вы говорите... Вот
это не психологический проект.
Нет?
Нет, вот в том-то и дело. Для того, чтобы человек психологически реабилитировался, есть вот эти центры. У меня будет скорее такой имиджевый проект, поскольку, да, мне сейчас интереснее заниматься красотой людей, потому что красоту душевную, как бы они смогут обрести через принятие себя новых.
Просто я слышал, что очень зависит, в том числе, да, и у женщин, как они живут, а очень от того, как они себя представляют.
Все
и вот,
правильно.
Как бы, да, вот такую историю, вот, две знакомых, у моей одной близкой знакомой, и дочки у нее одинаковая степень, ну, как бы, инвалидизации, обе колясочницы. Вот, ну, одна все время плачет, что ни одна учеба и никакой личной жизни, а другая наоборот, что сплошная, она у нее хорошо, у нее сплошная личная жизнь, и в ней некогда учиться. Вот, видимо, это настолько зависит от характера и самовосприятия, да, вот какая у тебя,
конечно,
при этом.
Это личностные качества, личностные
черты. А имидж помогает что-то в этом изменить?
Конечно, именно... если ты начинаешь воспринимать себя, ты видишь себя в зеркале красивой, то ты уже начинаешь перенастраиваться чисто психологически, что ты успешная. Когда ты понимаешь, что ты красивая и успешная, тебе легче себя самопрезентовать, самовоспринимать, по-другому, да, самопозиционировать, да, все верно.
Тот страх от, уже отходит, что ли,
чтобы да, как бы да, что ты другой, тебя, да, 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 поэтому, ну, на самом деле, я не буду работать как психолог, я не планирую этого, у меня как бы есть уже собранная команда, которая там есть и психологи, и там и реабилитологи, и стилисты, и визажист, это целая команда людей, которые как бы, это не будет, знаете, передача, которая, да, там, раз, человек по щелчку изменился, нет, потому что на самом деле это очень тяжелая работа, которая должна проводиться не только с человеком с инвалидностью, но и с его семьей, потому что очень часто зажимы идут из семьи, потому что человека, вот попросту говоря русским языком, его гнобят в семье, его гнобят и не считают как личность, в нем видит инвалида. В нем видит, прежде всего, инвалида, обузу, калеку. Вот это мы хотим как бы искоренять в наших семьях.
А сейчас у нас стихотворение Дины Солоповой о людях с ограниченными возможностями, конкретно о человеке, который ограничен в своем здоровье, но не ограничен в своей полете, скажем так, своей фантазией.
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, с вами Дина Солопова на радио «Зазеркалье». И мое стихотворение «Я рожден под звездой». Что заставляет нас жить просто так? Знаю, есть цель у тебя, человек. Но есть ли смысл в твоих ли делах? Есть ли дорога в сознании наверх? Все в этом мире туда или сюда? Есть середина, все мне говорят. И середину ищу я всегда. Но глаза мимо нее все глядят. Жизнь подвигает нас, жизнь просто так. Все люди знают, что все мы умрем, но покажу ей смерти кулак. Есть еще время до срока времен. Цель нашей жизни есть Бог лишь один. Цель нашей жизни есть радость и свет. Смысл пути в жизни неизменим. Нам одержать нужно много побед. Я человек, шел по миру один. Я покоритель и я режиссер. Но я изгнанник, смотрящий на мир, хоть и в душе поет ангельский хор. Я инвалид, я рожден под звездой. Ярче, чем свет, освещает она. Но так обидно бывает порой, тот миг, когда ты не нужен сполна. Люди, такой же ведь я человек. Пусть нету рук у меня или ног, и я стремлюсь к вам, хочу я навек, чтобы меня звали вы на порог. С вами была Дина Солопова на радио «Зазеркалье». Счастливо!
Радио «Зазеркалье». Уж лучше вы к нам.
А мы продолжаем наш эфир, мы продолжаем беседовать с нашей замечательной гостьей Анастасией Виноградовой на тему красоты и сексуальности вне зависимости от здоровья. Вот, и хотелось бы сказать, вот, жизненные трудности, вот, какие-то вот передряги, которые переживают люди, которые, вот, неважно, с какими возможностями, ну, с ментальными ограничениями или, там, с физическими ограничениями, это же все закаляет, наверное, очень сильно отражается на характере, и вот люди, которые через это прошли и, скажем так, не сломались, они... Мне кажется, они должны совершенно по-другому и относиться к миру, и давать совершенно другую вот положительную энергию.
Ну, не все люди такие, вот прям как вы рассказываете, герои, которые не сломались и начали нести позитивный месседж. Вы знаете, я знаю массу людей, которые спились, которые покончили с собой после того, как они получили инвалидность. Поэтому это все зависит от того, насколько ты любишь жизнь. Вот, если ты любишь жизнь, ты будешь как бы воспринимать все трудности скорее как этапом определенной ступенькой становления твоей личности, вообще как бы.
Вы любите жизнь?
Да, я очень люблю жизнь, я очень люблю людей, которые меня окружают, независимо от того, плохой человек или нет. Вот мы сейчас поднимали эту тему.
Тут еще окружение очень большое влияние, мне кажется, вот. Оказывает, да?
На мой взгляд, тоже, ведь поддержка, ведь как бы человек не любил жизнь, но это, на мой взгляд, ведь бывают такие передряги, при которых, ну, просто невозможно хотя бы на какое-то время не загрустить, скажем так.
Вы знаете, нет, ну как бы у меня тоже бывало, бывает такое, что я люблю поныть и, ну да, там поплакать, что мне тяжело, потому что там я не выдерживаю там несколько проектов физически, вот. Но это бывает очень редко, я себе это разрешаю, но, знаете, дело даже не в окружении. А дело в том, опять же, вот это в том, как мы воспринимаем все. Например, можно вот воспринять, да, можно воспринять дождь как огромную проблему, которая мешает выйти мне из дома. Можно воспринять дождь, который идет за окном, как что-то освежающее, бодрящее, и попробовать выйти и освежиться этим дождем. То есть вот это два отношения к одной и той же вещи.
Как стакан наполовину полон,
да,
или
пуст. Относительно людей, опять же, да, я повторюсь, ну, я имею веру в людей, в том, что люди все-таки в большинстве своем хорошие. Если даже вот он кажется такой отъядлый сволочь, где-то глубоко, все-таки в нем есть вот та частичка, которая обязательно выберется, потому что не так давно, буквально в феврале этого года, вернее, в ноябре прошлого, так случилось, что мне нужна была срочная операция на сердце. И мне помогли обычные люди из интернета, которые собрали за 5 дней необходимую сумму и мне сделали операцию. Поэтому как я могу не видеть людей, когда просто на клич обычной девушки, которую там, да, в интернете попросила, это случилось. Ну, для меня это было чудо, которое еще раз подтвердило мою теорию о том, что добрых людей гораздо больше, чем тех, которые проходят мимо и равнодушны.
А у вас нет такой вот мысли, что, может быть, люди с инвалидностью подчас более чутки по вашему опыту или нет?
Чутки в чем? В общении?
Ну да, они же через что-то прошли и как бы больше могут понять других и как-то...
Не всегда.
То есть иногда... это нет? Это...
Нет, вы знаете, иногда инвалидность приобретенная. Также человек приобретает вместе с этой инвалидностью эгоизм. Это имеет место быть... Да.
Я больной,
вы да, все вы мне должны, абсолютно верно. Или я немощная, вы знаете, а как я буду работать? Я не могу работать, а меня не берут на работу, потому что у меня инвалидность. Хотя масса есть примеров, которые доказывают обратное. Вот, поэтому, может быть, чуткие, но не все. Ну, то есть, опять же, я говорю о том, что люди с инвалидностью точно такие же люди, как обычные. Они как бы не лучше, не хуже. Среди нас есть также, я не знаю, там, алкоголики, наркоманы, сексуальные меньшинства, понимаете? То есть это все то же самое, что и
все они... Все люди.
Да, все мы люди.
То есть вы, в общем-то, я смотрю, такой, скажем так, можно сказать, воинствующий оптимист.
Ну, наверное, да.
Нет, в отношении людей. Наверное. Вы считаете, что люди в большинстве своем хорошие?
Ну, знаете, наверное, просто мне не попадалось плохих людей. Может, не повезло?
Наверное, я считаю, что...
Может, повезло.
Я тоже верю, что все люди... Ну, не все, а многие хорошие. Большинство, да, хорошие.
У меня, к сожалению, в жизни был пример, когда был человек, которого... Я познакомился с ним в начале 90-х, коллега по работе. И когда в фильме «17 мгновений» Мюллер говорит, что Штирлиц верить никому нельзя, даже себе, потом добавляет «мне можно». Так вот, Васильичу я верил больше, чем себе. В итоге он украл у меня деньги.
Подлецы есть. И среди инвалидов есть, представляете?
Он не инвалид.
Ну, я понимаю. Ну, есть же исключения из правил.
У меня тоже много было таких ситуаций, я даже рассказывала на радио. Но я все равно верю в лучшие.
Мне кажется, без веры в лучшие, в принципе, жить очень сложно, потому что если не верить
но
в лучшее...
Но иногда нужно.
Не верить в лучшее?
Иногда, я считаю, что иногда здоровая доля цинизма просто необходима.
Во мне нет цинизма. Наверное, это мой минус. Единственный.
А вот да. У меня вот в прошлой четверти, когда мы разговаривали вот о том, что вот поправьте меня, если я что-то процитирую не так, вот то, что красота, как бы человек чувствует, если он красив, то он чувствует, что он успешен, правильно?
Да.
Вот допустим, вот у вас проект происходит, вот в проекте человек начинает чувствовать свою успешность, свою красоту, но ведь этот проект когда-то заканчивается, вот вы разбудили в нем это чувство, вот это чувство красоты, чувство успешности, вот люди после этого это чувство теряют или они каким-то образом им, вот как его вообще поддерживать?
Знаете, дело в том, что у нас в проекте изначально, как я вот уже говорила, да, повторюсь, у нас участвовали в проекте уже люди, имеющие опыт в фэшн-индустрии, да, то есть это либо люди, имеющие какой-то опыт выхода на подиум, либо фотопроекты, вот, и они уже изначально успешные, то есть они уже имеют тот опыт, тот оптимизм необходимый. Если говорить о том, что о развитии проекта, то понятно, что человек должен как бы поддерживать вот этот имидж, mm-hmm. будем так говорить, да, имидж красоты и успешности в течение там определенного времени. Поэтому я говорю о том, что мы должны работать не только с самим человеком, но и его окружением, его семьей прежде всего, чтобы это могло поддерживать, как, знаете, огонек, который его, да, только разгорелся, его нужно оберегать, хранить, охранять, помогать ему светить.
Анастасия, а вы романтик?
Нет. Я не романтик.
Реалист.
Я реалист. С небольшим таким, вот, наверное, утопической верой в людей.
Вы христианка?
Да, я православная христианка, но я не отторгаю абсолютно другие религии. Я, наверное, может быть, в чем-то космополит, потому что мне очень, как бы, да, буддизм близок. Я совершенно не отторгаю иудейство. Вот, поэтому для меня нет различий в том, мне кажется, вообще веру кто-то придумал, разделил, потому что есть что-то одно, какой-то, возможно, разум или какая-то энергия, которая всем управляет, может быть, вот, некий высший разум, да, поэтому для меня религия, вы знаете, вот это разделение, может быть, это неправильно, я не знаю, но для меня вот разделение, вот они для меня не существуют, потому что я могу прийти...
Бог един.
Да, я могу прийти в православную церковь, понятно, да, поскольку я крещённая, помолиться, но я совершенно спокойно могу прийти в какой-то буддийский храм и также постоять, поговорить о чем-то. Для меня это вот...
Христианство лучше.
Ну, возможно.
Ну, это спорно. Давайте не будем сейчас... Давайте не будем сейчас об этом рассуждать. На вкус и цвет фломастеры разные. Сейчас мы, наверное, заканчиваем наш эфир. Вот, и, наверное, хотелось бы, так у нас есть еще чуть-чуть времени, чтобы со всеми все успели попрощаться. Напомню, у нас в гостях была Анастасия Виноградова, замечательный человек, дизмодел. И очень
долго. Спасибо вам большое.
Спасибо вам за приятную беседу.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.
Было очень приятно.
И нам очень приятно.
Всего доброго.
Да, у нас сегодня были авторы Майк Элза.
Всем пока.
Дина Солопова.
До свидания.
Ася Кривец.
Всего доброго.
Николай Вороновский.
До свидания.
В этот раз все правильно. Дмитрий.
Всем счастья и успехов.
Михаил Ларсов. И Георгий Рагузин.
Всем очень приятно. Спасибо большое. До свидания.
Да, и я забыл о нашей замечательной семейной чете. Это Даша и Виталик Благовы. Они, как всегда, с нами. Даже Даша сегодня задавала вопросы. А вам спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что слушали нас. Спасибо за то, что нас поддерживаете и остаетесь с нами в наши эфиры.
Приходите к нам. Болотной жиже.
поплывают корабли. Одни у дна, другие ниже. И возвращаются они же. В тепле спокоен выбор наш, и тянет песню экипаж. Ах, нам что воздух, что вода. А мы плывем туда-сюда. Не урони.